Сегодня мы будем читать из Божьего Слова, из Ветхого Завета. Мы с вами затронем несколько ключевых вопросов, как нам учиться в школе. Ну, давайте я прочитаю текст Священного Писания, и потом несколько важных мыслей. Второзаконие, 6 глава, 1 стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так, в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Ровно неделю тому назад в нашей церкви мы просили выйти сюда детей, которые пойдут в школу или в университет и начнут свою учебу. Уже неделю, как первая неделя сентября началась. И вы знаете, вот это очень важно, чтобы мы и молились, как мы молились о воскресной школе, молились о наших детях. И я хотел бы сегодня затронуть важный вопрос, потому что касается он каждого из нас и касается даже меня, потому что 1 сентября моя младшая дочь пошла в первый класс. И только те, которые отправляют детей, первый раз они переступают порог школы, имеют особые переживания. Это и дети волнуются, и родители, и, конечно, каждое утро надо собирать, чтобы не опоздать в школу. Надо какие-то уже домашние задания делать и так далее. То есть, как время быстро летит, я вам хочу сказать. И те, у кого еще дети, малыши, младенцы, вы даже не заметите, как это время быстро пролетит. Да и школьное время пролетает очень быстро. И потом мы уже смотрим, уже бабушка и дедушка. Поэтому нужно использовать все эти мгновения, все возможности для того, чтобы напоминать об ответственности нашей, как родителей, как бабушек и дедушек, чтобы и молиться, и заботиться о наших детях. Так вот, как это сделать? То есть, я даже бы назвал эту тему «как», вот первая тема была «борьба», а я бы сказал «как выжить сейчас в современном обществе», «как научиться доброму», когда так много различных влияний в наших школах, в нашем обществе, во дворах. И поэтому мы должны вернуться к Божьему Слову, и как христиане должны задавать вопросы себе, искать ответы в Божьем Слове и находить ответы, чтобы нам поступать правильно. Итак, я бы сказал, труд преподавателя очень непростой. И я сам тружусь тоже сейчас в учебном заведении, как ректор, мы собираем ученые советы. На этой неделе или на прошлой неделе был тоже на родительском собрании. Говорил с преподавателем, слушал другого директора. И я вам хочу сказать, оказывается, директора говорят следующее. Сейчас стало очень сложно трудиться в школах. И самое сложное, один преподаватель говорит, это работать даже не с детьми, а с родителями. Другой преподаватель, который прошел уже через все и уже практически медалист, ушел со своей работы, он говорит, ну, стало так сложно работать, потому что все преподаватели боятся директора, директор боится начальника отдела образования, а те боятся жалоб родителей и так далее. Как не боятся только дети. То есть сейчас стало так непросто. Я вам хочу сказать, как выжить в этой системе, когда очень непросто, когда на родительских собраниях говорят уже не о жвачке, а говорят о наркотиках. Когда становится реальностью многие явления, которые в современности в 21 веке никогда не затрагивали в наше время. Как поступать тем, кто уверовал в Господа Иисуса Христа? Те, которые сами идут в школу или посылают своих детей? Что делать христианину? Вот это очень важные вопросы. И вот Божье Слово оставляет нам правильное основание. Итак, первый текст, который вот мы начали читать, это Второзаконие, 6 глава. И обычно мы его читаем, когда мы молимся о детях, младенцев, которых приносят сюда. Но я хочу еще раз его прочитать, давайте посмотрим, и потом посмотрим на три примера, на три школы, которые описаны в Священном Писании. Их много, но хотя бы на три посмотрим и сделаем несколько выводов. Итак, еще читаем дальше, Второзаконие, 6 глава. Я прочитаю с первого снова и читаю дальше. Послушайте. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, которую вы идете, чтобы овладеть ею». То есть это второй раз повторяется закон. Еще что я хочу сказать. Бог говорит народу своему. Конечно, это обращение к Израилю, но это обращение и к церкви. Он говорит даже так. «Я не спрашиваю вашего мнения. Это не для обсуждения. Я требую вашего послушания. Это закон. Это то, что прописано. В 5 главе до этого 10 заповедей даны. Да? И вот эти заповеди. И для чего? Читаем 2 стих. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыновья твои, и сыновья сыновей твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». То есть, вот смотрите, задача не только принять самому, но передать своим детям и своим внукам. И нужно говорить о живом Боге, о живом общении. Относиться, вот здесь даже чему надо научить? Самой главной мудрости – страху Божьему. Чтобы они знали, что Бог есть, что Бог всевидящ, всемогущ, и Он и любит, но Он и наказывает. Да? Читаем дальше. 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Хорошо нам известный текст, Шема. Да? Но здесь важно, о чем он говорит. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставай». То есть, смотрите, постоянно внушать и говорить. Ну, в новом переводе, переводе Российского библейского общества, вот так это звучат эти тексты. Вот послушайте. «Строго соблюдайте и исполняйте все это. Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. Пересказывай их своим детям. Повторяй их постоянно». Хорошее напоминание. Вот вы знаете, в реальной жизни мы говорим о многом. Нас многое беспокоит. Много проблем то со здоровьем, то с финансами, то еще какие-то у нас есть проблемы. И мы часто вот этому уделяем внимание. Но сегодня я хочу напомнить, что Божье Слово говорит нам, даже когда мы сидим за столом или едем в машине, задать себе вопрос, а как, чему я научился сегодня? Обратиться к Богу с утра. И вот даже как эти заповеди, как Божье Слово, как нам применить, чему научили в школе и чему учит Божье Слово. И в этом, этим должны заниматься кто? Родители. Да? Ну, давайте дальше. Идея, заложенная здесь, начинать дело образования нужно с семьи, с самого раннего детства. То есть дети больше всего впитывают от своих родителей, поэтому не ждите. Не ждите. Как старая русская пословица говорит следующее. «Дайте мне ребенка от 3 до 6 лет, и я согну его». Если вы дадите мне ребенка в возрасте от 7 до 10 лет, то я должен сломать его. Но уже после этого возраста, то есть от 10 лет и больше, только могила его может исправить. Ну, так говорили на Руси. Да? То есть, как можно раньше начинать? И это ответственность прежде всего родителей, потому что мы потом начинаем обвинять кого угодно. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Ну, конечно, хорошо говорить, но нам надо возвращаться к этому, потому что нет совершенных семей, нет совершенных детей. У каждого из нас есть свои нюансы, у каждого свой путь, своя семья, разные родители, разные дети. Растет проблема разводов. Сейчас приходишь на родительское собрание – я был на родительском собрании последнем, там были от 33 или 34 учеников только 2 папы, все остальные мамы. И как много сейчас становится одиноких мать, которые должны воспитывать своих детей. Это совершенно другое. А если она одинокая, она должна работать, она должна зарабатывать. Ее не может обеспечить муж, она должна заботиться об этом. И она мало будет проводить времени со своим ребенком. Ну, поэтому я хочу напомнить о эти простые вещи. Как? Начинать день с молитвы. Прежде всего, самому помолиться. Если можно, помолиться своим ребенком. Да? И потом дальше просто стараться с ним проводить время. Второзаконие, 6 глава, теперь прочитаем 24 стих. Вот результат этого идеального плана. Вот Господь сказал, да? «И заповедовал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь. Я читал этот текст и подумал, на самом деле, это даже, с одной стороны, школа жизни, а с другой стороны, даже получается школа выживания, чтобы вам жить, чтобы вам выжить. Народ израильский был выведен из плена египетского, из одной языческой страны. Они входят, во второзаконие, когда они входят в обетованную, кажется, святую землю, но там кругом язычество. Традиции, женщины языческие, там идолы, полно проблем. И поэтому Господь их наставляет. Помните, только единственный Бог есть. Говорите со своими детьми. Проводите школу духовной жизни, духовного выживания. Это прежде всего. Все остальное будет прилагаться. Бизнесом займемся. Но вот это очень важно. Так вот, какие же для нас принципы, для людей, которые живут в 21 веке? Поэтому я хотел бы еще на три истории посмотреть библейских. На три истории, когда учились в разных школах. Да? И вот сделаем несколько выводов. Итак, первая личность. Первая личность – это история жизни Самуила. Прочитаем из первой книги Царств, из первой главы. То есть хочу сказать, что если мы не смогли воспитать ребенка дома, кажется, что все поздно. Нет, нет, вот послушайте. Потому что мы читаем даже вот о разных подходах и разных историях жизни. Читаем с первого стиха по второй. Был один человек из Рамафаим Цофима, с горы Ефремовой, имя его Элкана, сын Иерахама, сын Илья, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин. И вот у этого Элканы было две жены. Имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. В Израиле, если женщина не могла стать матерью, то это было позором. Это было наказанием Божьим. Я вам хочу сказать, она была бесплодной, и поэтому Анна была так огорчена. Она находилась в депрессии, потому что никак не могла, ну, так хочется, чтобы и даже муж есть. И это было, на самом деле, женщины хотят, чтобы были дети. Это естественный, нормальный, заложенный Богом инстинкт, желание. И вот она приходит в храм, что делает? Она молится. Она молится. Читаем из первой главы, из 10 стиха. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет. Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твои, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола». То есть она конкретно просила сына у Господа, да? «То я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Но здесь это обещание, что он станет Назареем. И вот она обещала, что отдаст своего ребенка Господу, да, что он рабом будет в храме, рабом у Господа, что если Господь пошлет, она бесплодная. И вот 19 стих читаем дальше. «И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой, в Раму. И познал муж Илкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь, и через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она, у Господа Бога Саваофа я и спросила ее». Его. То есть, вот смотрите, обет дан, она помолилась Богу. Выполнит ли она этот обет? И вот она обещала, и она исполняет. Господи, ты дал, и я возвращаю тебе моего сына. Вот это, с другой стороны, это такое переживание, как я понимаю, для матери. Но она отдает его в школу. Вот сейчас мы прочитаем. Это также первая книга Царств, первая глава, 24 стиха. «Когда же скормила его и пошла с ним в Силом, взяв три тельца и хлебы, и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними. Отрок же был еще дитя. И привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илию. И сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, и об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него, и я даю Господу его на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Смотрите, это бесповоротное решение. Да? Ну, куда она дает? Священнику. В школу, я бы сказал, христианскую, священническую школу, в семинарию. Ой, это спецшкола. Она обещала: отдам Господу, отдает, посылает его. Все, она выкормила, отдала. То есть, на самом деле, вот эту историю сравнивают с тем, как есть современные даже, появились, и даже у нас в России есть христианские школы, есть семинарии. Но мы обратим внимание, что есть три вида школ. Кажется, долгожданный ребенок. Кажется, самые должны быть лучшие условия в христианской школе. Там же должны быть самые лучшие влияния, самые лучшие учителя. Она поместила своего сына в школу священника Илии. Именно там он рос и учился, так говорит Священное Писание. Но давайте прочитаем дальше. И вот она реальность, даже если мы отдаем самую лучшую школу, которую мы отобрали, которую мы обещали. Послушайте, это уже 2 глава, 12 стих. «Сыновья же священника Илия были люди негодные, нечестивые, я бы даже сказал. Они не знали Господа». Это говорит Священное Писание. Они были люди неверующие. Они находились в этой же школе. Ну ладно, они даже не знали Господа. Это были люди около церкви. Проблема вообще ДВРовцев. То есть все вроде бы знают. Тут происходят требы. Тут и молятся. Тут приносят жертвоприношения. Но самое страшное был другой позор. Они были люди развращенные. Это вообще люди были, которые... Кажется, в самой лучшей школе, в самой лучшей семье в Израиле, у священника, у судьи. 22 стих 2 главы. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию». Ну, какой кошмар. Итак, этот мальчик рос, воспитывался. Учился в семье, в школе священника Илии. Я вам хочу сказать, вот отдаем в семинарии, отдаем в школу христианскую, отдаем, кажется, отобрали сами. И ожидание у нас, что там будет все самое прекрасное. Но с другой стороны, я тоже смотрю на школу Христа. Он отобрал 12 учеников, самые лучшие ученики. Он сам отбирал. И в этой школе, и в этой группе были проблемы. Поэтому мы не должны обманываться, дорогие друзья, дорогие родители, бабушки и дедушки, что есть идеальные школы на этой земле. Мы живем на земле, где грешники, которые обращаются к Богу и идут по пути спасения, которые молятся, которые желают, чтобы и сами спаслись, и спасли свою семью. И вот я вам хочу сказать вопрос, как Самуил духовно выжил в этой школе священника. Ответим немного позже. Посмотрим на второй пример. Это книга пророка Даниила. Давайте прочитаем тоже о нем и вспомним. Даниила, 1 глава. Мы обратим внимание на личность. Значит, в каком возрасте отдали Самуила? Он был еще дитя. Его только мама покормила и привела. Да? Это ребенок еще был. Даниил совершенно в другом возрасте. Это уже подросток. Вот давайте прочитаем. Поэтому он и попал в другую школу. Читаем Даниила 1.1. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Ну, надо напомнить, что там произошло. Это очень важный текст. То есть там произошло следующее. Наказание. Языческий царь, царь Вавилонский, пришел и завоевал Иудею. Царь поднял иудейский белый флаг, захватили очень много народу, кого-то там уничтожили. Я вам хочу сказать, ситуация была очень непростая, но Навуходоносор взял много пленных, но был мудрый царь Навуходоносор. И что он говорит своему помощнику как задание? Давайте прочитаем. 3 стих. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел 4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки, разумеющей науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Представляете, отроков. То есть здесь отбирали самых лучших для двора царского, для Навуходоносора. Они стали евнухами. Их отбирали, но это уже, во-первых, уже избирали из тех, которые были как бы голубых кровей, чтобы выглядели прекрасно, но и учились хорошо. И вот он отправляет их в самую серьезную школу. Я вам хочу сказать, многие родители делают очень подобные ситуации. Здесь-то, конечно, не родители отправляли. Ну, сейчас мы на это посмотрим. Сказано «отроки». В переводе на русский язык толкователи пишут, что «отрок» вот в этом контексте сказано, что это молодой человек от 15 до 20 лет. Это как раз, я бы сказал, подросток. Да? Но чему надо было научить? Надо было научить всему. И прежде всего языку халдейскому и всем наукам. То есть так и было сказано. Научи нашей культуре и нашему образу жизни, чтобы говорили по-нашему, чтобы общались, чтобы понимали, что говорят. И в этой 3-годичной школе самая главная задача была изменить их мышление, промыть их мозги, для того, чтобы они начали мыслить по-халдейски. Теперь они становятся придворными халдеи. И это иудейские мальчики, эти евреи, которые помогут отстраивать Вавилон. 7 стих. Даже что он сделал? «И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага». Диета была изменена, их режим жизни. И вот, вы знаете, вот читаем эту историю, как Даниил и его друзья остались верными. Как они выжили в этой школе? Эту школу обычно сравнивают с военной школой. Сейчас тоже иногда бывают такие ситуации, когда в подростковом возрасте или раньше дети, ну, никак не слушаются родителей. Что делают родители? Они говорят, ну, я уже никак не могу. Даже дети начинают поднимать руку свою на родителей. И родители отдают таких детей в школу, кадетскую школу, Суворовское училище. И там уже дисциплина и муштра. Там серьезное образование. И уже выходит хоть какой-то положительный результат. И это лучше, чем они будут слоняться по улице. И вот в этом случае Даниил и его друзья попали, я бы сказал, в очень серьезную школу, в военную академию. Они попали в эту школу, где они должны были с утра до ночи изучать науки, и это был другой. Смотрите, школа первая, священническая школа, да? Там он рядом со священником ел, участвовал, помогал, носил, как говорится, за ним его портфель. А здесь четко их готовили служить царю, императору Вавилона, да? И промывали их, как говорится, мозги, чтобы изменили даже их имена, чтобы они стали такими же. И это безбожная сторона, атеистическая, языческая. Они начали из монотеизма, как их изменить. Почему эти молодые люди, и Даниил является примером, и его друзья, они остались верными? 3 пример. Это Исход, 2 глава. Мы посмотрим на историю 3-го человека, который тоже прошел через школу. Это Моисей. Вот это прекрасная тоже история. Моисей, давайте мы посмотрим на него, вспомним и потом увидим некоторые принципы. Вы помните, что Моисей родился в семье Амрама и Яхаведы, но, как мы читаем даже в Исходе во 2 главе, над их домом нависла угроза смерти. Фараон начал царствовать над Египтом, который не знал Иосифа. И он увидел, что умножаются эти иудеи, и чтобы уничтожить их, он решил разработать план. Ну, первое действие, не можно сказать, первый пункт его плана был, да нагрузим их большой работой, чтобы они не размножались, а то их становится больше, чем нас. Восстание захватит нас, переворот. Второе, он дал указание повивальным бабкам, чтобы уничтожали всех мальчиков. Теперь у евреев не должно быть мальчиков, которые будут рождаться и жить. Как только рождается, убивать. И вот, вы знаете, это кошмар, ужас. Конечно, вот таким образом уничтожают нации. И этот фараон издал приказ. Проблема была даже для повивальных бабок, для акушерок. Но Господь как бы милостив был. И в то же время начали проверять дома. Толкователи даже описывают, как это делали. Один из толкователей пишет следующее. «Шли египтянки со своими детьми, они кололи их иголочками, чтобы те плакали. Если дома где-то скрывается ребенок, он тоже начинал плакать. Если один плачет, то и другие плачут». Таким образом обнаруживали и уничтожали. Вообще кошмар. Но что делать? Мы читаем о том, что Моисей был рожден, его скрывали родители, 3 месяца могли скрывать. После этого не могли скрывать, вот очередная зачистка идет. Положили его в корзинку, осмолили ее, помолились Богу и поставили в тростнике у реки, в реке. И Господь удивительно ведет. Вышла, как говорится, поплавать, принять ванну дочь фараона. И она обнаруживает эту корзинку, приносит ей ребенка, он ей нравится, и она его усыновляет. И он становится практически сыном фараона. Это удивительная история. Ну, давайте даже прочитаем. 2 глава, Исход, 9 стих. «Дочь фараона сказала ей», то есть матери, «возьми младенца этого и скорми его мне, и дам тебе плату». Представляете, то есть Господь даже усматривает, что ребенка этого младенца возвращает матери, следила сестра за ним, и мать скармливает. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона. Это уже был дом приемных родителей. И он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она, «Я из воды вынула его». 11 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, и случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, увидел тяжкие работы их, увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых». Ну, сейчас мы прочитаем об образовании. То есть сразу же здесь смотрите, как он родился, как его приняли, и потом мы сразу читаем, ему практически 40 лет. Да, вот здесь ситуация. Мы читаем о Моисее еще в нескольких текстах Священного Писания. Я хочу прочитать. Первое. Когда проповедует диакон Стефан, Деяния апостолов, 7 глава, 21 стих. И вот послушайте, что он говорит. Деяния глава, 7 глава, Деяния апостолов, 21 стих. «А когда был брошен, то есть Моисей, то есть он был в корзине, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына». Вот дальше важные слова. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Также там в третьей книге Царств сравнивается мудрость египетская с мудростью Соломона, но я вам хочу сказать следующее. Чему учили в Египте? Египетская мудрость в те времена считалась самой высокой. Образование в Египте было самым лучшим. Во всем мире не было того, что было в Египте. Там изучали астрономию, математику, медицину, философию, изучали химию. Там изучали много то, чего не было даже в других странах. Там создали, я бы сказал, одну из первых библиотек. Там папирус был изобретен для того, чтобы первые, там иероглифы также были, понимаете? Считалась школа в Египте как Оксфорд современного мира. А это было Оксфорд древнего мира. Все те, кто учились в Египте. Моисей получил образование в самой лучшей школе того времени. Это вообще прекрасно, представляете? Так, и вот Моисей был не просто студентом из царской семьи, он, как здесь сказано, он на самом деле был силен в словах, как результат, хорошо говорил, оратор был, но и в делах. Историк Иосиф Флавий рассказывает о том, что он даже стал военачальником и участвовал в одном из сражений, победил против эфиопов, которые там враги были Египта, и также сохранил большую территорию Египта. То есть лучше бы я так сказал. Моисей учился в Академии госслужбы при президенте. Он готовился стать одним из самых лучших военачальников. Вы понимаете, то есть здесь тоже он проходил образование, он проходил обучение. Вообще мы все проходим постоянно обучение. Как же Моисей выжил духовно? Как же он остался еще верным? Как вера в нем еще в живого Бога осталась в его сердце и в его разуме? В этой системе языческого промывания мозгов, где нужно быть только верным, как говорится, лояльным к системе. Вот как? Давайте мы сразу перейдем к выводам и посмотрим несколько раз вот на эти истории. И я думаю, что это поможет нам, и можно рассуждать дальше. Ну, выводы из нашего библейского чтения. Первое. Прежде всего, это вопрос, связанный с первой историей, с Самуилом. Я хочу сказать, он был под влиянием благочестивых родителей. На Самуила влияла не только священническая школа и семья Илии, но мы читаем, кто внимательно читает его историю, он обнаружит следующее. Ежегодно к нему приходила мама Анна. Она общалась с ним, приносила ему одежду, которую он одевался. Она с ним проводила время. Мама волновалась о нем. Она наблюдала за ним. И даже, я вам хочу сказать, в первой книге Царств описано больше ее молитвы, чем ее там разговоры. Она была молитвенницей. Итак, на Самуила оказывала большое влияние не только система, в которую он попал, скажем там, религиозной школы, где он учился, со всеми ее проблемами, где он видел и даже не знал, как поступить, да? Но за него молилась его мама и отец, и мама постоянно даже с ним встречалась. Слышите, да? Это влияние семьи. Самое большое влияние оказала богобоязненная, благочестивая мама Анна. Молитесь о своих детях и проводите с ними время. Второе. Самуил сохранял баланс. Вот здесь сказано еще, первая книга Царств, 2 глава, 26 стих. Вот посмотрите. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Я вам хочу сказать еще, точно такие же слова повторены о Господе Иисусе Христе. Там сказано, что Он возрастал и преуспевал в мудрости и любви у Бога и людей. Так вот, смотрите, это на самом деле был он поставил целью, мама его тоже направляла, чтобы приобретать мудрость, которая есть, изучать законы химии, физики, математики, и в то же время познавать Бога, и любить Бога, и любить людей. Это очень важно, понимаете, да? И это был не лицемерный обман, но он постоянно вот старался балансировать. Потому что есть какая опасность? Знания увеличиваются, а духовность уменьшается. Можно о многих историях рассказывать, можно истории говорить, хорошо там книги проходить, а Господа-то и не знать. Можно требы совершать. Третье. Самуил имел живое, личное общение с Господом. И об этом пишет тоже первая книга Царств. Господь с ним говорил. То есть это простой вывод. Продолжать искать личного общения с Господом. Я вам хочу сказать, наверное, это надо говорить каждому из нас. Потому что мы живем в время спешки, гонки. Нам самим духовно бы выжить. Но если мы будем духовно живы, то и наши дети, и наши семьи также будут это чувствовать. Какие наши приоритеты? Итак, у Самуила был приоритет личного общение с Господом. То, что он участвовал там в храме, то, что он помогал в жертвоприношениях, то, что там было общее, это понятно. Я вам хочу сказать, но он ежедневно имел это общение с Господом. Так? Очень хорошие выводы, я бы сказал. Важное напоминание для нас. Даниил. Как он мог сохранить благочестие? Как он мог жить по-божьему? Как он сохранил веру, пройдя через военное училище? Но первое, я вам хочу сказать, это опять влияние семьи. То есть, я бы сказал, у Даниила были и искушения, и сложные моменты, но у него были приоритеты, и у него были убеждения. И он уже сформировался в детстве. Когда он был подросток, его взяли в эту школу, у него уже была База, твердое основание, и это влияние родителей. Второе, что я хочу сказать, вот смотря на историю Даниила, он проходил через все эти испытания с мудростью. Вот Господь даровал ему мудрость, и он даже, с одной стороны, просил милости, но не противоставлял себя системе. Он не говорил: так у вас здесь все неправильно, вот только мы живем правильно. Он просил милости, и я вам хочу сказать, он приобретал расположение других. Я хочу сказать, христиане должны не только свои требования выдвигать, а должны научиться мудрости в отношении с другими, относиться к другим с расположением, с терпением. И, конечно, третья характеристика – Бог дал Даниилу академические способности. Он был отличником. Он учился очень хорошо. Я не могу сказать, что теперь все наши дети будут отличниками, но я уверен в том, что если мы будем правильно поступать, то мы будем учиться прилежно и, самое главное, конечно, иметь христианские убеждения, и это будет прилагаться, но нужно держаться их. Так, и Моисей. О Моисее еще сказано в послании к евреям, в 11 главе. И вот здесь раскрывается секрет Моисея. Вот смотрите, почитаем 11 главу с 23 стиха. Евреям, 11 глава. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона». 27 стих. «Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». 28 стих. «Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. И верую перешли они Красное море». То есть, вывод такой. Вера сильнее, чем чувство. Вот полагался на Бога верою. Перед ним все было открыто. Он мог быть следующим фараоном. Он был, можно сказать, во дворе царя. Он был сыном дочери, которая потом стала там женой фараона и так далее. То есть здесь он был и мог стать следующим, самое лучшее образование, но он от всего отказался, потому что верил. Вот вы знаете, иногда мы все просчитываем, кажется, там самая лучшая зарплата, там самая лучшая безопасность, но он поступал, Моисей, это пример веры. Вера самая лучшая. И здесь я бы сказал тот же самый принцип. Самое лучшее вложение, которое было сделано в Моисея, это сделала его мама. Она его вскормила, она его воспитала и потом отдала уже приемным родителям, чтобы спасти его. И вот здесь я хочу сказать, благослови Господь и отцов, и матерей. Ну, даже бабушки и дедушки. Если даже дети уже учатся в университете, не падайте духом, еще не поздно. Все равно мы можем и влиять, и должны говорить с ними. И Господь будет работать над сердцем вашего ребенка. Продолжайте о нем молиться. Вот Моисей все равно расставил приоритеты, и в конце концов он отказался от всего, он размышлял, и нам нужно здесь говорить об этом и с нашими детьми. Ну, может быть, еще, прежде чем мы помолимся, я хочу сказать следующее о том, что почему надо говорить об этом и понимать? Потому что какую бы школу мы детей не отдали, их будут ожидать искушения и трудности, и перед ними стоит выбор. Что еще, может быть, я сказал? Если потом после школы этот ребенок отказывается от веры, то это практически его выбор. Не школа его делает, а он сам начинает исследовать. Это мой выбор. Поэтому и здесь мы должны и молиться, и говорить, и мы должны бодрствовать. Потому что что сейчас происходит? Иногда запретный плод кажется сладок, но сейчас начинает говорить. И говорят о всем, чем угодно. Преподают. Хотим мы или нет, но сейчас средства массовой информации дают так много различных возможностей. Сейчас учат не только доброму. Сейчас есть курсы гадалок, ворожеев. Сейчас учат оккультным наукам. Сейчас говорят уже об открытой семье. Сейчас нет практически никакого страха и никакой ответственности. Институт семьи сейчас разваливается. Он под большим прессингом и угрозой. Это даже мы видим на всех уровнях нашего общества. Сейчас уже говорят, что брак – это пережиток прошлого. И переводится даже книги, я бы сказал, и на Западе это уже издается, что эти явления уже прошедшие, и большое давление феминистского движения. Но сейчас что же нам делать? Итак, простые еще напоминания. Студентам, помните, что нет больше силы, чем Господь. Вот только полагаясь на Его силу, вот как и Моисей, как и Даниил, только полагались на Бога, молились. Даниил молился каждый день, 3 раза в день. Ищите Господа, ищите Царствие Его, а все остальное приложится. Пребывайте в Нем. Это такой простой совет, но его так непросто выполнить. Лучше каждое утро, когда в метро даже мы видим, едут и что-то слушают, слушать лучше проповедь. Или как некоторые теперь открывают молитва слов и хоть читают, чтобы направить свой разум, чтобы молиться Богу. Пусть Господь благословит, чтобы мы заботились о нашем внутреннем мире. Этот внутренний сад надо поливать. Второе, несколько слов родителям. Помните о том, что влияние родителей никогда невозможно полностью стереть. Никакие военные училища, никакие школы, которые будут проходить даже языческие, самые лучшие Оксфорды, не сотрут влияние родителей. Поэтому благослови Господь. И это относится к бабушкам и дедушкам. Ну и последнее, я просто напомню. Статистически говорят о том, что в церкви ребенок проводит 1-2% времени. Надо отдавать их в воскресную школу. Они должны знать, что такое церковь. Но это всего 1-2% времени. Около 20%, 16-20% ребенок проводит в школе, в зависимости, сколько у него там уроков. Все остальное время он находится дома или около дома, или на улице, или дома. То есть самое большое влияние, даже статистически, оказывается вне школы. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы, уповая на Него, учить наших детей любить Господа и любить и следовать за Ним в страхе. Аминь.